Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», и сейчас мы предлагаем вашему вниманию программу «Слышали новости». По традиции ее проведет моя коллега, ведущая прямого эфира Диана Кабракова. Здравствуй, Диана, пожалуйста, тебе слово.
Да, здравствуй, Жень. Приветствую всех наших радиослушателей. Сразу представлю нашего сегодняшнего собеседника. Это директор по коммуникациям сравни.ру Александра Краснова. Александра, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Ну вот в течение сегодняшнего дня мы ждали обращения Владимира Путина. Оно, собственно, случилось. Все это в рамках его совещания с правительством и с губернаторами. Я предлагаю с вами обсудить ключевое, что было сказано президентом Российской Федерации. Естественно, были подведены некие промежуточные итоги по вопросу борьбы с распространением коронавируса. Владимир Путин говорит, что нам удалось затормозить распространение эпидемии. Дальше из ключевого он предложил объявить 28 апреля днем работника скорой помощи. По тем наработкам, которые есть на сегодняшний момент, с начала марта Россия увеличила производство тест-систем в 9 раз. Защитных костюмов производит недостаточно, об этом говорит Владимир Владимирович. На это нужно обратить внимание правительству. И, как еще сказал президент, удалось наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких и масок. С нуля было развернуто производство многих лекарств, говорит президент Российской Федерации. Но и дальше то, что касается ближайших мер и ближайшей работы, которая будет проводиться как губернаторами, так и правительством. Во-первых, мы узнали, что 6, 7, 8 мая – это нерабочие дни. И также субъекты сохраняют дополнительные полномочия, будут действовать, должны, точнее, действовать соразмерно ситуации. Это когда мы говорим о введении различных ограничений. Третий пункт касается того, что мы уже частично слышали от премьера Михаила Мишустина. Это касается предоставления рекомендаций поэтапного выхода из режима ограничений. А этот поэтапный выход, судя по всему, начнется с 12 мая. Уже это, ну, собственно, совсем скоро. Это вот такие ключевые, наверное, тезисы, которые были озвучены Владимиром Путиным. Какие выводы вы делаете из всего вышесказанного? На что обращаете особое внимание?
Ну, я думаю, что очень многие ждали о том, что будут анонсированы какие-то дополнительные меры поддержки бизнеса, но вместо этого мы услышали, что новые выходные опять-таки за счет бизнеса. То есть зарплату за эти дни должен платить бизнес. И это, конечно, очень печально. И я думаю, что ожидания очень многих людей не были оправданы.
То есть мы обращаем внимание на экономику и бизнес. Правительству поручено разработать новый пакет мер поддержки. Но вот прежде чем я о нем у вас спрошу, те меры, которые уже введены правительством, насколько эффективно они работают? Ну вот даже по вашему опыту, по вашей практике, что вы наблюдаете?
Да, наверное, мне будет правильнее говорить, потому что наблюдаю я. Конечно, у меня нет полной картины по всем регионам и так далее. Но, например, у меня есть подруга, которая подходит по всем критериям безработного в Москве и может претендовать на пособие. И прошел уже месяц с тех пор, как она подалась на пособие. Ей пока не выплатили денег, хотя обещали это сделать. И с бюрократической точки зрения процесс был довольно сложный. Ну, то есть, конечно, большой плюс, что ей не пришлось никуда ходить, и все происходило действительно онлайн. Но она, знаете, вот дежурила, чтобы попасть на сайт, подать заявку, как дежурят на распродажах авиакомпании «Победа». Бывали такие летние распродажи, когда люди прям в 12 часов сидели с будильником, и как только наступало 12 часов, нажимали на кнопочку, обновляли сайт и пытались зайти на него. Вот, ну, то есть это было довольно сложно, и пока деньги не пришли. Ну, к счастью, ее ситуация позволяет ей их ждать, ей не нужно снимать квартиру, там у нее есть какая-то поддержка от родителей, от семьи. Но для людей, у которых, например, платежи по ипотеке, нужно платить за квартиру, там, какие-то вот такие обязательные платежи, долги. Конечно, для них такое долгое ожидание, оно уже критично. Вот. Ну, и это как бы довольно позитивный кейс. При этом я слышу много историй от наших, там, от наших читателей про то, что им не одобряют кредитные каникулы, хотя они тоже подходят под все критерии. Ну, понятно, что каждую историю нужно проверять, и каждый может написать в интернете все, что хочет, но достаточно большой процент таких историй. То есть даже те меры, которые есть, ими могут воспользоваться далеко не все. Например, я даже могу привести себя. У меня есть маленький ребенок, ему 1.5 года, и если бы я продолжала сидеть в декрете, на меня не было... Ну, я бы не попала вообще ни под какие социальные выплаты. То есть я так осталась бы... Ну, потому что просто он был рожден в тот год, чтобы претендовать на материнский капитал. И вот вы, наверное, знаете, что у нас до 1.5 лет платят пособие, а после 1.5 лет уже нет никакого пособия. Вот. Ну, в общем...
Подождите, но там вроде бы были выплаты детям из старшего возраста.
Там, опять-таки, очень много разных условий. Нужно считаться малоимущей семьей. Для этого доход в семье должен быть ниже прожиточного минимума по вашему региону. Ну, а как мы все с вами знаем, прожиточный минимум у нас в стране такой, что... Хотя многие люди живут ниже, чем прожиточный минимум, но даже если доход выше, чем прожиточный минимум, его не хватает на какие-то даже базовые вещи.
Но вот с точки зрения знания ряда историй, некоторые из них вы сейчас озвучили, что бы вы предприняли в данной связи? То есть как можно решить эту проблему? Дело ведь наверняка не только в бюрократизации, в том, что этот процесс настолько забюрократизирован, хотя, ну, справедливости ради, надо сказать, что есть и истории со счастливым концом, когда все-таки выплаты эти люди получают. Но и вот, кстати,
да,
если мы вернемся...
Да, я думаю, что и моя подруга тоже получит выплаты. Я говорю про скорость. Угу. Сейчас очень важна скорость принятия решений. Вопрос про то, что бы я сделала, я бы не хотела быть президентом сейчас, если честно. Это действительно очень тяжелая ситуация, в которой, ну, что ты не сделаешь, все равно будут минусы. Да? Например, если начать раздавать деньги из Фонда национального благосостояния, о чем многие уже говорят, это чревато всплеском инфляции. Ну, по крайней мере, так об этом предупреждает глава Центрального банка. Рост инфляции. Если не раздавать,
но еще есть
то...
бюджетное правило, которое не позволяет тратить деньги оттуда в том размере, в котором некоторым хотелось бы, да?
Да, но оно было принято до ситуации коронавируса. Ну, надо, как бы, если мы посмотрим на опыт других стран, то там, конечно, выплаты населению намного больше. Посмотрим, чем это закончится для этих стран, потому что мы не знаем последствия. Но ситуация действительно тяжелая. Мне кажется, что можно делать сейчас, да, что точно можно улучшить, это повысить скорость принятия решений. Еще одна история, еще одного знакомого, который оказался заперт на Бали, ну, из-за ситуации с коронавирусом, и он в первый же день подал заявление на то, чтобы ему выплатили обещанные 4 500 рублей в день. И в последний раз мы с ним общались неделю назад, он уже месяц, кажется, в момент ждал этих выплат, они не пришли. То есть я думаю, что они, конечно, придут, раз обещали, но... Вопрос скорости. Если мы говорим о малом и среднем бизнесе, который больше всего пострадал от этой ситуации уже сейчас, то очень много требований бизнесменов, очень много объединений предлагают разные варианты, но, насколько я понимаю, пока мало к нему прислушивается. А проблема в том, что малый бизнес, и, ну, вообще бизнес, если это не какой-то крупный компания «Ля Газпром», у них обычно нет подушки безопасности, и вот для них месяц-два ожидания уже грозит банкротство. Так устроена эта сфера. А малый и средний бизнес – это много рабочих мест, которые люди уже потеряли и могут потерять.
Когда мы слышим, что необходим общенациональный план действий по восстановлению вот этой экономической жизни, когда нужно обеспечить какие-то долгосрочные структурные изменения в экономике, вы что в это вкладываете? Вы видите или верите в то, что в ближайшее время экономическая система России, она может как-то трансформироваться?
Я сейчас скажу банальность, про которую говорят многие люди сильно умнее меня. Проблема российской экономики и сейчас, и уже много лет, в том, что она строится на добыче нефти. Ну, то есть основная статья бюджета нашего – это доходы от продажи нефти. И это делает нашу экономику очень неустойчивой. И вот сейчас мы видим, что цены на нефть упали. И нам будет тяжело, если они не вырастут. Мне кажется, все-таки нужно развивать малый и средний бизнес, потому что есть много экономических исследований о том, что страны, в которых этот сектор большой в экономике, они быстрее оправляются от кризиса. Сейчас, конечно, хотелось бы, чтобы было такое время, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Все-таки вот многочисленные просьбы бизнеса, которые звучат уже много лет, были выполнены.
Развитие малого и среднего бизнеса, что это предполагает? То есть это предполагает, не знаю, какие-то более простые права в вопросе получения каких-то кредитных денег. Что это в себя включает, развитие малого и среднего бизнеса?
Я думаю, тут вам лучше расскажет эксперт по бизнесу. Это я не так хорошо в этом разбираюсь. Но даже если мы посмотрим на встречу предпринимателей с президентом, которая была пару недель назад, там выступала основательница сети кафе «Андерсен» Анастасия Татулова. И она говорила о нескольких мерах, которые, по ее мнению, нужно выполнять прямо сейчас, если мы хотим поддержать ресторанный бизнес. Вот. Там были отмены некоторых каких-то кампинов, кажется. Очень такие специфичные вещи. Я просто боюсь быть некорректной, если пытаюсь
объяснить,
чтобы напутать. Угу. Снизить уровень бюрократии. И еще одна мера, кстати, которая, мне кажется, была бы правильной, это все-таки отменить выплаты налогов на вот этот вот период нерабочих дней хотя бы. Потому что люди не зарабатывают деньги, или те, кто умудряется зарабатывать, у них очень сильно упала выручка.
А деньги надо откуда-то брать, и взять их пока неоткуда. Ну и тем более, что это будут за поэтапные меры по выходу из режима ограничений. Это тоже пока вопрос. Мы их пока не видели, их подготовят в течение недели. Я поняла. Основное, в общем, то, что касается экономики и структуры экономики сегодняшней в Российской Федерации, то есть ключевое, вы подразумеваете, это переход от сырьевого формата к развитию, в том числе, малого и среднего бизнеса. Это, в принципе, отчасти объяснимо, потому что всегда лучше в экономике несколько сегментов, чем один какой-то большой сегмент, потому что если он рухнет, то рухнет все. Маленькие сегменты, они могут помочь в восстановлении. Это все логично.
Но надеемся...
Да. Давайте перейдем с вами к еще одному прогнозу, по крайней мере, к восприятию сегодняшнего дня, как это видит ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он разбирает вопрос о том, как сегодня вообще россияне себя ощущают. Мы на ваших примерах поняли, что некоторые ощущают себя далеко не самым лучшим образом. Так вот, он говорит, что богатые в результате кризиса, они обеднеют, но при этом все равно останутся богатыми. депозитами, то есть там какие-то деньги они потеряют, но основной капитал сохранят. Нищие, они, собственно, и останутся нищими, говорит Ярослав Кузьминов, а вот под угрозой находится средний класс. Вот после того, что и вы нам рассказали, я правильно понимаю, что тот же малый и средний бизнес, он как раз относится к этому среднему классу, о котором уже говорит ректор Высшей школы экономики?
Да, во все кризисы средний класс самый чувствительный, находится наибольшими рисками, потому что это обычно люди, которые работают наемными работниками. Ну, у нас есть особенность в том, что у нас к среднему классу причисляют бюджетников еще. Вот, но вообще в целом любой кризис – это в первую очередь страшно для среднего класса.
Этому среднему классу, собственно, нужна какая-то новая реальность. Просто вот тот же господин Кузьминов говорит, что мы перешли вообще к другой реальности и к другому соотношению морали и экономики.
Да.
Ну, то есть он, с одной стороны, акцентирует внимание на том, что власть готова отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Но вот как вам кажется, это... грубо говоря, в моменте вот сейчас, или это реально может кирпичики вот эти вот как-то переложить?
Мне очень нравятся мысли Ярослава Ивановича. Его глобальная мысль в том, что сейчас весь мир сделал моральный выбор. Потому что, как мы знаем, в наибольшей группе риска это пожилые люди, которые с точки зрения экономики не особенно нужны. Я хочу подчеркнуть только с точки зрения экономики. Потому что они уже ничего не производят. Сейчас действительно в мире происходит такое беспрецедентное событие, когда мало того, что любая человеческая жизнь важна, так еще важна человеческая жизнь людей, которые уже пожили, так сказать. Ну, сейчас очень, конечно, сложно говорить на эту тему, потому что хочется правильно донести мысль, чтобы ее правильно поняли. Но действительно сейчас удивительный момент, когда, в общем, там, как говорит Кузьминов, даже если пожилой человек проживет после этого кризиса, этого коронакризиса еще 3-5 лет, это все равно очень важно. И действительно, с точки зрения гуманизма и развития человечества, это удивительно. И, наверное, это то, что сейчас может радовать. Немного из того, что сейчас может радовать.
Но при этом многие из нас не забывают про существование глобализации и всех процессов, которые к этому привязаны.
Это вы тоже Кузьминова цитируете?
Нет, это я уже с вами рассуждаю по этому поводу.
На самом деле сейчас очень много разных теорий про то, что изменится глобально после пандемии. Они есть как позитивные, так и негативные. Мне, конечно, хочется верить в позитивные. Я надеюсь, что глобализация сохранится, потому что это естественный процесс, и он уравнивает жителей Земли, то есть делает ее более справедливым. Еще, кстати, одна из теорий Кузьминова в том, что в мире может быть введен после пандемии базовый доход, то есть когда всем гражданам страны, независимо от достатка и возраста, положена одинаковая выплата просто так каждый месяц. Это такая теория, которая некоторое время уже существует в экономических умах. Она появилась, когда стали думать, что же произойдет, когда мир захватит автоматизация, и когда рабочих мест для людей станет меньше. Ну, когда вот на кассах останутся электронные кассы, профессия кассира вымрет, появятся беспилотники, вымрет профессия водителя и так далее. Это выводит очень большое количество рабочей силы. И одна из теорий экономистов, что чтобы эти люди имели средства к существованию, государство просто будет всем платить базовый доход. И вот сейчас мы видим, что в какой-то степени это уже реализуется. В многих странах и Испания заявила, что она вообще готовит введение базового дохода. Сейчас это как спасительная мера, чтобы поддержать людей, но потом его тоже хотят оставить для того, чтобы навсегда, для того, чтобы люди чувствовали себя более защищенными.
А вы думаете, этот пункт устойчивый? Вы помните, возможно, в некоторых скандинавских странах был даже референдум по поводу, по поводу базового дохода. Да, и от него отказались. Ну, потому что мы логично понимаем, что, скорее всего, на выплату этого базового дохода, ну, если мы на Россию, в России пытаемся как-то представить эту картину, вряд ли пойдут деньги из ФНБ. Скорее всего, деньги пойдут из тех налогов, которые, в общем, платят россияне. Все ли на это согласятся?
Посмотрим. Надо пока дожить до конца пандемии и пережить кризис, который она вызовет. Это пока теория.
Но в целом, в целом вы видите в этом реальное будущее. Я правильно вас поняла?
Я не знаю. Такое будущее видит Ярослав Кузьмино. Мне бы хотелось. В принципе, это...
Но идея хорошая.
Да, да.
Идея хорошая. Александр, по поводу еще истории хочу у вас спросить. Собственно, может, вы нам тоже наглядные примеры приведете, потому что мы так или иначе получаем информацию о кредитных историях россиян. В частности, когда-то спрос на кредиты снижается, когда-то он, наоборот, растет. И вот сейчас нам, собственно, в Национальном бюро кредитных историй рассказывают, что спрос населения на кредиты снова восстанавливается. Вот он восстанавливается по каким-то объективным и стандартным причинам, как если бы не было коронавируса, или он восстанавливается потому что, ну вот как вы рассказали, да, ваш кто друг, товарищ, кто на Бали находится, он не получил какую-то выплату, да, подруга ваша тоже пока еще выплату не получила, а, допустим, за съемную гипотетически квартиру надо платить, или вообще есть какой-то ряд обязательных выплат ежемесячных, и поэтому люди берут кредиты. Вот вы как это разбираете?
Мы у себя в Сравниру тоже заметили похожую статистику. У нас есть калькулятор по выдаче кредитов, когда человек может ввести свои данные, им ввести цель, и ему покажут, в каких банках ему точно дадут кредит. Вот. Ну и, собственно, у нас было падение запросов первые две недели, нерабочие апреля и в конце марта, а сейчас спрос восстанавливается на кредиты наличными. Ну, люди пишут разные цели, например, ремонт. Есть даже небольшое количество, 0,2% людей, которые берут кредит на отпуск.
Не знаю, что это удивительная категория людей. Да, молодцы.
Ну, может быть, знаете, на будущее, потому что авиакомпании снижают стоимость билетов на конец года, и, может быть, кто-то решил купить. Вот. Действительно, спрос на кредиты не упал, чего можно было бы ожидать. Тут мы можем пока только гадать, почему так происходит. Потому что люди могут говорить одну цель, а использовать деньги на что-то другое. Вот. Моя теория, что все-таки значительный процент людей, которые берут кредит, потому что у них нет денег или потому что им нужно заплатить за другой кредит, который у них уже есть. В России достаточно высокая доля закредитованности, и при этом есть разные исследования, но около 2/3 россиян, такая вот сводная цифра, не имеет никаких сбережений. То есть те, кому в апреле не заплатили зарплату, у них просто нет никаких денег, и им приходится брать кредиты. Так что может быть такая причина.
Ну, дальше, кстати, как следствие у нас рождается вопрос, если люди сейчас берут вот эти вот кредиты, то и их надо будет отдавать. То есть здесь мы снова возвращаемся к началу нашего с вами разговора по поводу восстановления вообще экономической жизни, по поводу помощи малому и среднему бизнесу. В общем, круг замкнулся, Александр, что называется. К сожалению, да. У нас время заканчивается с вами. Я вам благодарна за сегодняшний разговор. Александра Краснова, директор по коммуникациям сравни.ру, была сегодня моим собеседником. Говорили мы и об обращении Владимира Путина. Еще раз напоминаю, 6, 7, 8 мая, те дни, которые между майскими праздниками обычно рабочие, в этом году они становятся нерабочими, а с 12 мая, судя по всему, мы будем наблюдать уже постепенный выход из режима ограничений.